получение им значит, пенсии 4000 рублей в год. Вот. Напоминаю, что это случилось в 16-м году, то есть ему в это время было сколько? В 83-м он родился, значит, совсем еще молодой человек. Пенсию надо давать в возрасте молодом, потому что потом с ней непонятно, что делать, а в молодости ясно. Так, следующий год, 17-й год, для Жуковского был, конечно, годом начавшихся потрясений. Потому что 14 января 17 года полувынужденно замуж выходит Маша Протасова. Ну, полувынужденно, потому что просто оставаться уже со своей сестрой в семье Воейкова было совершенно невозможно. Дом превратился в ад, постоянные скандалы. Ну вот, Воейков относился, конечно, к такого типа людям, которые могли жить только постоянно натравливая окружающих друг на друга, постоянно занимаясь какими-то интригами, издевательствами, в особенности над беззащитными женщинами, которые оказались в его власти. И Маша просто-напросто искала любой возможности, чтобы оттуда выбраться. Такая возможность подвернулась. Но, можно сказать, и не только подвернулась, потому что все было очень сложно. В лице профессора медицины Мойера. И тут начался такой, в общем, совершенно фантастический роман, расклад такой фантастический, когда Жуковский, Маша и Мойер, они как бы все были объединены вот единым вот таким порывом, пытались установить отношения друг с другом. И вот совершенно такие фантастические, сумасшедшие почти письма. Маша пишет Дуняше: «Они говорили обо мне, обо всем вместе, искренне и чистосердечно, с желанием найти мое счастье. Мой любит Жуковского больше всего на свете. Он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все мы трое найдем его». Все, конечно, замечательно, но понятно, что невозможно. И еще. «Дуняша моя», это уже после замужества, «вот я и замужем». Она-то любила Жуковского. Но дальше надо себя уговаривать, что любишь другого, что третий тут счастлив, и он сам себя уговаривает. В общем, все себя уговаривают. Дуняша – это двоюродная сестра ее. Это будущее сначала мать Киреевских, а потом она Елагиной будет вторичным браком. А Дуняша любит Жуковского тоже. Это другая его племянница. Вот. «Дуняша моя, вот я и замужем, пишу тебе из своего дома под музыку моего доброго мужа», Мойер был прекрасный, кстати, еще музыкант, «который достоин твоей любви. Ты меня, нас, не видела в течение 2 лет, ты не имела понятия об ужасном моем положении и видишь одну только перемену». То есть Дуняша, видимо, очень болезненно восприняла все, что произошло, понимая еще, как сюда чувство Жуковского будет вплетаться. «А вообразить не можешь о необходимости». Это уже после свадьбы в основном пишут о необходимости. «Бог дал мне счастье, послав Мойера. Но я не ждала счастья, а видела одну возможность перестать страдать. Прошедшее мое счастье слишком живо у меня в глазах. Оно украшает мое настоящее, потому что Жуковский есть ангел. Но я должна была быть его достойна. И потому спокойное исполнение долга без примеси того, что прежде было блаженством, должно наполнить жизнь и сделать раем все мысли и все воспоминания. Если бы мне надо было переиначить жизнь, то я выпросила бы себе тоже, потому что все хорошее, что я имею в себе и перед собой, есть только следствие прошедшего. А будущее мое, верно, будет лучше, и меня сделает лучше, нежели я была до сих пор». Ну, в общем, человек в таком, да, возбуждении явно совершенно находится. И сама, конечно, и себя, и всех окружающих пытается в чем-то уговорить. И все это созвучно, значит, с размышлениями Жуковского. Он пишет так: «Я не теряю ничего, если только она найдет свое счастье. Что за жизнь, которую она ведет? Нет свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни действовать. Даже нет своего угла». Ну, идиллия, конечно, кажущаяся, потому что вдруг тут же он в дневнике своем запишет: «Машина свадьба. Боже мой, что такое человек? Машина свадьба. Боже мой, я говорю об этом так спокойно». И в послании к Мойру он скажет в стихах уже: «Счастливый, ею ты любим, но будет ли она любима так тобою, как сердцем искренним моим, как пламенной моей душою? Возьмишь их от меня, и страстью своей достоин будь судьбы своей прекрасной. Мне ж сердце и душа, и жизнь, и все напрасно, когда нельзя отдать на жертву ей». В том же году умирает Плещеева Анна Ивановна. Это одна из приятельниц Жуковского и, ну, дальних родственниц. Жуковский посвящает память ее стихотворения, которое, ну, фактически, конечно, в том числе относится и к всему тому, что он переживает в этот год. «Минувших дней очарования, зачем опять воскресла ты? Кто разбудил воспоминания и замолчавшие мечты? Шепнул душе привет бывалый, душе блеснул знакомый взор, и зримо ей минуту стало, незримо с давнишних пор. О, милый гость, святое прежде, зачем в мою теснишь ты грудь? Могу ль сказать, живи надежде, скажу ль тому, что было, будь? Могу ль узреть во блеске новом мечты увядшей красоту? Могу ль опять одеть покровы знакомой жизни наготу? Зачем душа в той край, в тот край стремится, где были дни, каких уж нет? Пустынный край не населится, не узрит он минувших лет. Там есть один жилец безгласный, свидетель милой старины. Там вместе с ним все дни прекрасны, в единый гроб положены». Но тот же год, вот смотрите, как это все у него интересно получалось. Тот же год был наполнен для него, в общем-то, заботами такими очень важными, заботами такого, как бы, карьерного плана, потому что именно в этом году он получает предложение давать уроки русского языка жене Николая Павловича, великого князя. Никто, правда, в то время еще не знает, что он престолонаследник, это скрывается. И в конце этого года, 22 декабря, он дает ей первый урок. Учителем был, конечно, он замечательным. И действительно, и вот двух прекрасных девушек воспитал. Да, но учеников у него было всего четыре во всей жизни. Ну, правда, еще его собственные дети в старости. Но вот это были две его ученицы Протасовы, Машенька и Сашенька Протасовы, и две коронованные особы. Будущая императрица Александра Федоровна и ее старший сын, будущий наследник русского престола Александр. Вот она-то, скорее всего, императрица и сыграла главную роль в позднейшем назначении Жуковского руководителем воспитания наследника. В 1817-20 годы в печати начинается резкая, кстати, полемика по поводу творчества Жуковского. Выходят его баллады, и вот тут вот сразу возникает, его и пародируют, значит, и декабристы, ну, будущие декабристы, очень болезненно реагируют на приближение Жуковского ко двору. Вот, и так что даже Ну, правда, это будет несколько позже. Сначала все начиналось с таких полушутливых пародий. Мы уже говорили в прошлый раз, что Пушкин с удовольствием его пародирует. И начинается тут вот полемика вокруг балладного творчества Жуковского. И выходит в 20-м году в январском номере «Невского зрителя» разгромная статья Ареста Сомова, который пишет про беспонятную выспренность нынешних немецких стихотворцев-мистиков. Ну, о положениях этой статьи мы потом поговорим, когда будем говорить о балладном творчестве Жуковского и его лирических стихотворениях. А сейчас я скажу только, что он как бы вот этим вот нападкам, этим раздражением, в общем, давал определенный повод. Потому что в 1818 году он выпускает серию таких изданий малотиражных, очень малотиражных изданий, таких билингов, где были, причем самое интересное, что эти издания его стихов, они как бы учебное значение имели. Это были стихи на немецком языке и его перевод на русский язык. Учебное значение все для той же самой Александры Федоровны, которая прекрасно, естественно, владела своим родным немецким языком, и вот тут она могла сопоставлять. Но характерным было название этих альманахов таких, ну, сборников. Для немногих. Для немногих. Вот в этих сборниках для немногих и появились впервые замечательные, одни из лучших баллад Жуковского, среди которых «Рыбак», «Лесной царь», «Граф Габсбургский», «Рыцарь Тегенбург» и так далее. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Жуковский вот действительно был таким ангелом во плоти, и одна Маша Протасова всю его жизнь составляла единое и неизменное целое для него. Нет, у него были увлечения. Вот придворная жизнь его, в частности, к таким увлечениям способствовала, он увлекается графиней Самойловой. Если не ошибаюсь, это вот та самая Самойлова, которая удаляется с бала у Брюлова с Арабчонком. Можете пойти посмотреть в Русском музее.
А? Последний день.
Да, и которая в последней дне Помпеи там чуть ли не в четырех ракурсах изображена. Вот. В том же 18-м году умирает дочь вдовствующей императрицы, то есть сестра Александра, королева Вюртембергская, она была выдана замуж за короля Вюртемберга, Екатерина. Умирает в совершеннейшем расцвете собственной молодости, ей всего 22 года. Событие это совершенно было ошеломительным для матери и вообще для всего света петербургского. И Жуковский пишет элегию. Элегию, ну, точнее, можно сказать так, стихотворение на смерть ее, на кончину ее величества, королевы Вюртембергской. Мы обязательно поговорим об этом стихотворении. Стихотворение совершенно замечательное. И в том же 19-м году вот, его творчество продолжает развиваться, углубляться вот по этой линии. Я бы назвал бы ее такой символистической линией, когда он ищет вот этого отчетливого называния тому, что безотчетно, тому, что и назвать-то никак нельзя. И в ряду этих стихотворений он и создает стихотворение, которое станет кодой, вот таким вот как бы таким программным стихотворением, и в частности будет предшествовать в этом плане знаменитому стихотворению Тютчева «Силентиум». Называться это стихотворение будет «Невыразимое», с тем же кругом проблематики, что не высказать, вот. Как потом Тютчев будет писать, как сердцу высказать себя, да, другому как понять себя. 20-й год. В октябре 20-го года Жуковский уезжает в Германию. Перед этим Пушкин ему прочитает свою Руслану и Людмилу, свою поэму, и получит от Жуковского вот знаменитый портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Притом, надо сказать, что я уже, по-моему, говорил об этом в прошлый раз, что в Руслане и Людмиле были моменты, совершенно явно пародирующие Жуковского. В частности, его там балладу «12 спящих дев». И, в общем, можно было даже немножко и обидеться. Хотя, конечно, Пушкин сделал это максимально, скажем, мягко, максимально вежливо, когда он хотел обидеть или оскорбить человека. Он умел быть совсем не мягким и невежливым. Стрелял без промаха, что называется. Здесь он такого себе позволить не мог. Но, тем не менее, кристальная, конечно, душа Жуковского тут не обиделся, а портрет подписал наоборот. Поездка в Германию, вообще за границу, вот это первое его было путешествие. Уезжает он в свите великой княгини и великого князя Николая, была, конечно, для Жуковского очень важна. Сразу море впечатлений. Он посетил Германию, был в Швейцарии. И вот тут в Швейцарии он посещает вот этот вот знаменитый замок, где томился Франсуа Бонивар, вот, о котором Байрон написал свою знаменитую поэму. Почему я останавливаюсь на этом? Потому что Жуковский дает переложение на русский этой поэмы под названием «Шильонский узник». И вот этот вот «Шильонский узник» становится фактически первой романтической поэмой на русском языке. Другое дело, что параллельно Пушкин пишет своего «Кавказского пленника», но «Шильонский узник» появляется все-таки раньше в печати. Он много работает, он знакомится с Гёте. Тут же он пишет свое знаменитое стихотворение «Лава рук». Мы обязательно его тоже прочитаем позже. На балу, устроенном прусским королем для прибывшей молодой четы из России, Александра Федоровна наряжается в костюм индийской принцессы, увитый жемчугом и изобилующим браслетами золотыми и так далее. И говорят, что она настолько прекрасно играла, что Жуковский был потрясен этим чудесным видением, открывшимся его взору, и превратил Александру Федоровну в такой неувядающий образ действительно вот чего-то такого прекрасного, гений чистой красоты. Вот гений чистой красоты – это формула, которая прозвучит как раз впервые в этом стихотворении Жуковского. И в том же самом году, после посещения Сикстинской капеллы, я уже говорю ерунду, Дрезденской галереи, он смотрит, любуется Сикстинской Мадонной и пишет очень важную статью «Рафаэлева Мадонна». Когда мы будем говорить опять-таки о лирике Жуковского, мы обязательно к этой статье вернемся. Я просто кусочки оттуда процитирую. Между прочим, это совершенно замечательная проза, ко всему прочему. И вот видно, насколько глубоко Жуковский понимал то, что для нас теперь только абстракция. Ну что такое гений чистой красоты? Подумай, что не видишь, что нечто где-то. Беда вся в том, что потом все эти формулы были опошлены и затасканы эпигонами, растворились вот в той необязательной абстрактной поэзии, которая хлынула, начиная с 20-х годов 19 века, уже паразитирующей на образности Жуковского, на его лексике, а потом все это было ассимилировано вот той безумно романтической поэзии, которая таким как на гормонах начинает вот разбухать к середине века 19-го. И из-за этого очень многое ушло. Жуковский же совсем иначе все это чувствовал и понимал. Он возвращается в Петербург в 22-м году. По дороге останавливается в Дерпте у Мойеров. Пишет Дуняша: «Ах, я люблю...» То есть Машенька пишет Дуняше: «Ах, я люблю его без памяти, в минуту свидания чувствую силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища отдать бы не могла». Но дело уже близится к 23-му году. Кстати говоря, в том же 22-м году в Петербург переезжают Воейковы, потому что его выгнали просто из Дерпского университета. Жуковский не знал, из-за чего. Воейков предстал мучеником, несправедливо начальством, значит, выгнанным. А на самом деле, я говорил в прошлый раз, он просто был доносчиком и новый заступивший место ректора Дерпского университета князь Левин просто-напросто его выгнал. Был скандал. В 23-м году Маша Протасова, ну теперь уже Мойер, ждет второго ребенка. Незадолго перед родами Воейковы, ну то есть не Воейковы, Воейков, конечно, никуда бы не поехал. Поехала Сашенька с детьми, и Жуковский взялся их сопровождать. Они пробыли в Дерпте до 10 марта. И это была последняя их встреча, последнее свидание. Перед прощанием она стояла в дверях, когда он уходил. Он так ее и запомнил. Через неделю, 17-го, у нее начнутся роды. Она родит мертвого ребенка и вскоре скончается сама. Жуковский приедет 19 марта. То есть приедет в Дерпт он на следующий день после похорон. А 19 марта, когда узнает, напишет стихотворение. Вот смотрите, оно как бы совершенно белые стихи. Оно совершенно, казалось бы, тоже такое чисто назывное, формальное, стертое. Вот ему каким-то образом удавалось через... Ну, понимаете, вот банальность пережить не как банальность, как что-то свое. Ты предо мною стояла тихо, твой взор унылый был полон чувства, он мне напомнил о милом прошлом, он был последний на здешнем свете. Ты удалилась, как тихий ангел, твоя могила, как рай спокойный, там все земные воспоминания, там все святые, о небе мысли, звезды небес, тихая ночь. И без истерики, без надрыва, без всего. Но вот просто как бы просто названо все и никаких красот. Но на самом деле, если уж говорить о том, как это сделано, то, конечно, все здесь держится на буквально этих двух последних строчках. Опять же, безумно, казалось бы, банально. Звезды небес, тихая ночь. И замечательно, что стихи не рифмованы. Это и, кстати, делает их почему-то в данном случае особенно прочными, особенно убедительными. Правда, конечно, надо сказать, что воспринять эти стихи можно только, конечно, в контексте судьбы. Вне этого контекста мы вряд ли бы смогли наполнить вот как бы таким значением содержания. Он был в страшном состоянии при всем при том. Ужасно мучился, не мог найти себе места. Но это был, конечно, человек поразительного совершенно смирения и мужества. И в том же самом году, в том же 23-м году, когда к нему обратился Кихельбекер, в этот момент переживающий очередной духовно-душевный кризис, у него все время были душевные кризисы, у Кихельбекера, и вот он все носился с мыслями о самоубийстве. И, видимо, он что-то такое Жуковскому намекнул. Вот что Жуковский ему ответил. «Любезный Кихельбекер», это 23-й год, «ваше письмо очень грустно и мрачно, и расположение ваше заставляет невольно о вас беспокоиться. Те мысли, которыми вы наполнены, весьма свойственны человеку с чувством и воображением, но вы любите питать их. Я этого не одобряю. Такого рода расположение недостойно человека. По какому праву броните вы жизнь и почитаете себе позволенным с нею расстаться? Этому нет никакого другого имени, кроме унизительного сумасшествия. Вы можете быть деятельны с пользой, а вы бросаетесь в область теней и с какой-то гордостью смотрите оттуда на существенное, могущее для вас быть прекрасным». Не существование, а существенность. Как хорошо. «Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные. Если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте. Вот в чем достоинство человека». И дальше прямо, ну, конечно, это его мысль в том числе. «Сделать из себя кусок мертвечины весьма легко, оригинальности же нет в этом никакой. Виноват, что пишу к вам так резко, но, признаюсь, досадно читать ваше письмо. Я желал бы, чтобы Дельвик поскорее к вам возвратился и порядочно пожурил вас. Как ваш духовный отец, требую, чтобы вы покаялись и перестали находить высокое в унизительном. Вы созданы быть добрым, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты не терзала. Жду от вас письма более утешительного и обнимаю вас». Духовный отец. При этом ему 36 лет. Отрезвил. Отрезвило.
Почему 36? 40? 83?
А, да. 83. Нет, все правильно. 83 год, 36 лет.
17 или 23?
Не 17. А, 17. 40. Ну, да. Он немножко старше Пушкина. Ну, отрезвило, отрезвило. Правильно.
На ваш взгляд, я, например, не ожидала, что Сергей Андреевич.
А он был не агнцем Божьим.
Я не права, здесь нет.
Он вот...
То, что сочувствие огромное должно быть, а здесь отчет, как действительно партийным это как.
Ну да, партийно. Тут есть сочувствие. Тут есть сочувствие человека, который полностью имеет право все это сказать ему. Он все это знает, он переживает в то же самое мгновение, может быть, еще больший ужас.
А вам не кажется, что у него облегчение было? Извините, мы говорим, что более не более.
Нет. Нет. Нет.
И это совсем не то, что
будет. Нет. Но у него по поводу страданий человека были свои мысли. Вы знаете, вот да, конечно, можно обоих пожалеть, но, в общем, может быть, не надо никого жалеть.
Ну хорошо, вот Кихельбекер. Были какие-то чисто автобиографические вехи, связанные с этим кризисом?
Ну, Кихельбекер вообще был, у него же постоянно были всевозможные автобиографические вехи. То он
что своими мыслями о самоубийстве делился направо-налево, очевидно, со всеми.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь каждый человек по-своему. Один переживает это внутри себя и преодолевает сам, как Державин. Державин, например, когда ему становилось худо, он просто закрывался в комнате, завешивал окна шторами и, ничего не делая, в темноте сидел сутками. Вот так вот. Потом выходил из этого состояния. И дальше ехал балагурить, вот, шутить и все прочее. Кихельбекер бросался, конечно, ко всем. С исповедями, с мучением. Ну, Господи Боже мой. И Кихельбекер наитошно стало мне. Еще Пушкин написал. Бедный Кихельбекер. Бедный, конечно, Кихельбекер. Вот, но...
Потому что у каждого свой порог.
Не порог, а особенность, я бы сказал так. В этом нету порога.
Имею в виду порог. Порог,
порог, да,
порог,
скажем.
Г.
Г? Да, это да. Это, конечно. Конечно. Он, конечно, был человеком безумно впечатлительным, сразу, значит, впадавшим, западавшим в любые, значит, сумасшествия, впечатления. Вот, ну, да, пытался же и стрелять там.
Возможно, Василий Андреевич не первый раз сам об этом говорит. Просто это может последний. Это
не последний. С Тюхельбекером он еще долго будет переписываться, когда ну, тут ссылки это... будет, хлопотать за него будет. Но, впрочем, конечно, бесполезно. В 24-м году выходит третье собрание сочинений Жуковского. Простите, трехтомное собрание сочинений Жуковского. Вот, и вот тут вот уже на него начинаются нападки. Нападки молодых литераторов. Ну, конечно. Значит, кто журит, кто оскорбительные эпиграммы пишет. Бестужев, например, пишет так. «Из савана оделся он в ливрею, на ленту променял лавровый свой венец, не подражает больше грею, с указкой втерся во дворец, и что же вышло, наконец, пред знатными сгибая шею, он руку жмет камерлакею, бедный певец». Ну, бедный певец, имею в виду. Понятно. Кстати, хороший. Хороший, понятно. Будет... Все ведут себя как великие. И даже не поэты, знаешь. Вот. Боротынский, например, в послании к Богдановичу, он прямо будет обвинять Жуковского в том, что из-за него, благодаря нему, вот вся наша поэзия пошла по такому меланхолическому пути. Он пишет так. «В печаль влюбились мы, новейшие поэты, не улыбаются в творениях своих, и на лице земли все как-то не про них. Ну что ж, поклон да вон, увы, не в этом дело. Ни жить им, ни писать еще не надоело, и правду без затеи сказать тебе пора. Пристала к музам их немецкая хандра. Жуковский виноват. Он первый между нами вошел в содружество с германскими певцами и стал передавать забывший божий страх жизнехуления в пленительных стихах». Хотя самое поразительное, что никаких жизнехулений никогда у Жуковского вовсе не было. Вся его поэзия, на самом деле, это утверждение как бы радостного долга человека жить. В перспективе, правда, имея высшую жизнь, ради которой этот долг и надо соблюдать. Это да. И для него никогда сомнений не стояло, что лучший, высший мир, он там. Здесь нам все дается только вот на минуту. Но никогда эту жизнь он не хулил и не призывал с ней расставаться. Так что это все были чистые инсинуации. Инсинуации, конечно, списываемые за счет общеэлегического тона, который появляется вообще в поэзии. Нет, Боротынский очень уважал Жуковского. И как мы увидим это, например, по его элегиям Жуковского и «Славянке», а еще больше «На смерть королевы Вертенбергской», мы увидим, что Боротынский-то без Жуковского вообще не состоялся по его бытию. Потому что осень Боротынского, она... от метафизической поэзии Державина на самом деле имеет мостик, ступеньку. Вот, в частности, элегия на смерть королевы Вертенбергской — это как раз тот мостик от Державина к Боротынскому, а дальше еще так вот, ну, с учетом Боброва, правда, к Тютчеву.
Да, это очень похоже.
Да. Не на Державина, еще больше на Боротынского. Как бы забегая вперед, скажу, и там даже есть строчки, которые разве что только Анинский мог бы написать. Так. 26-й год. Пока не скажу, какие. 26-й год. В мае Жуковский отправляется в заграничное путешествие. Дело в том, что в 25-м году, значит, вот, ну, ему предложили наконец заниматься воспитанием наследника. Надо было составить программу, надо было подготовить литературу, библиотеку составить. Вот как хорошо можно было. Да? Поехал и все купил. Вот. Всю библиотеку купить, выписать, да. Сразу. Сразу. Он ходил по книжным магазинам, лавкам Германии, очень подробно все выбирал. И у Александра была в связи с этим роскошная библиотека. Жуковский по всем своим разносторонним интересам был, конечно, был совершенно незаменим. Не на пенсию, но государственные субсидии. Все было выделено. Вот. Надо сказать, что уезжает он, конечно, совершенно апокалиптическое время. Понятно. Восстание декабристов, которых, кстати говоря, Жуковский совершенно не поддержал, даже осудил. Для него вопросов тут не было. Хотя это не означало, что осудил, да, но хлопотать за них он будет чуть ли не единственным. И наиболее действенный именно он. И если Александр II потом их всех выпустит, то только может быть потому, что это была всегдашняя любимая идея и боль его учителя, которую он сумел ему внушить. Вот. Но уезжает он, конечно, в ужасном состоянии. Во-первых, он болен. Уезжает со страшными мрачными мыслями. Он думает, что, может быть, он уже и умирает. Пишет завещание, но умер-то не он, а умер другой человек, он безумно близкий. Перед отъездом он прощается с Карамзиным, а в Германии из газет узнает, что буквально через месяц после их расставания Карамзин скончался. Вот все эти заботы по составлению плана обучение, по подбору литературы и так далее, они отнимают такое количество времени. Кстати говоря, он действительно был человеком разносторонним, очень уникальным, потому что он составил огромные сравнительные таблицы для Александра, учебные пособия, многие из которых потом просто можно было как готовые вот пособия использовать, их и использовали в обучении. Вот. Но он настолько отдается этой работе, что пишет: «Я теперь пропал для литературы». Ему предлагают очерки писать для московского телеграфа путевые. Он отвечает: «Я теперь пропал для литературы. Мне жаль моих веселых, вдохновенных, беззаботных поэтических работ. План мною сделанный обнимает слишком много, требует слишком многих приготовлений, чтобы оставить мне досуг для другой работы. Но я досугом пользоваться не способен». Я очень его хорошо понимаю, дальше он сделает такое признание. «Не могу быть поэтом на досуге. Могу им быть только вполне, то есть посвятив себя исключительно музам». Что он имеет в виду? Что для того, чтобы войти, работать, ему как бы нужно некое пространство временное. Он включается в работу, входит туда постепенно. А вот так чуть-чуть сделать, отвлечься, не получается. Он посещает Париж. Снова Гёте приезжает, пишет несколько стихотворений, адресованных Гёте. Они беседуют. Но Гёте, ну, вот это, он уже точно себя, из себя, конечно, великого разыгрывал, таковым и был. Вот. Иногда это совпадает. Редко это совпадает иногда. Вот. И мы хорошо даже знаем оценку Гёте Жуковского. Значит, буквально на следующий день после посещения, или через несколько дней после посещения Жуковского, а за Гёте записывали вообще к тому времени уже всякую, любую фразу. Поэтому вот представьте, жуть какая. Человек разговаривает, и что он за столом не скажет, все записывает. Керман рядом сидит и все фиксирует. Кошмар. Причем, кстати, если приглядеться к разговорам с Гёте и Кермана, то видным становится, как бедному Гёте приходится как конферансье на сцене себя постоянно ощущать и чувствовать.
Он... Почему бедному?
Бедному, потому что...
Он работал на биографию.
Он работал на биографию, да. Он знал, что к чему. Он все это понимал прекрасно. великого старца он сам из себя делает. Совершенно понятно. Но как это утомительно, черт возьми. В особенности, когда рядом праздник Керман, который не понимает половины того, что ему говорят, и так наивно подробно передает все, что говорит ему Йода, в том числе какие-то вещи, которые явно с раздражением, с какой-то внутренней обидой говорятся, с какими-то затаенной ревностью к славе Шиллера, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. И вот Экерман, как вот эта штучка, все подробно фиксирует за бедным Йодой. Представляете, вот так вот жить, в столовую ходить, телевизор смотреть, вот с такой штучкой. Ну вот, и Йода беседует с вермским канцлером Фридрихом фон Мюллером, и ему говорит: «Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего, они вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту», — говорит Йота. Ну, это уже почти клинический диагноз. Тут после этого можно только срочно лекарства какие-то применять. Вот. Жуковский возвращается в Петербург. Он получает казенную квартиру в Зимнем дворце, в так называемом, точнее не в Зимнем самом, а в пристройке к нему, так называемом Шепелевском доме. Квартира огромная, но страшно неудобная. Во-первых, она сырая, во-вторых, она под самой крышей, лестница крутая. Жуковскому уже за 40, он пополнел сильно, у него одышка, и карабкаться туда наверх довольно затруднительно, поэтому, несмотря на то, что этот человек все время себя старался в форме держать, он начинает даже время от времени не выходить на прогулку, потому что, да, карабкаться обратно ему тяжеловато. К тому же очень сырая квартира. Когда он просит поменять ему апартаменты на вот тут рядом расположенные, но более удобные, ему говорят: нет, эта квартира генеральская, не по статусу вам. При всем при том у него огромный кабинет, причем такой, комната гигантская, но она очень низкая, низкие потолки и вытянутая в длину. Конечно, совсем неуютная комната. Что он делает? Он перегораживает ее конторкой, расставляет бюсты античные, по периметру книжные шкафы. А Жуковский к тому же еще за ним, во-первых, он и сам художником был очень талантливым, сохранилось большое количество его рисунков. В особенности к старости он специально прямо будет выезжать на природу заниматься. Вот со своим этим другом не Мойером, а господи боже мой, сейчас я вылетела фамилия из головы, на дочери которого он потом и женится, Рейтер, да, с Рейтером он будет выезжать на этюды, да. Но в основном рисунки это у него. И он очень увлекался живописью и собирает коллекцию очень хороших картин, кстати говоря. Он приступает к обучению наследника. Причем для бедного Александра распорядок устанавливается совершенно, я сказал, катастрофически. Я бы просто помер. Вот что закладывается. В 6 часов утра подъем каждый день. В 5 у Жуковского было. В 5 у Жуковского. Все-таки для своего воспитанника он немножечко снизошел. С 7 до 9, с 10 до 12, с 13 до 15, с 16 до 17 занятия с учителями. Всего 7 часов в день. Каждый день. Но это не значит, что занятия этим ограничиваются, потому что с 17 до 18 чтение у него, с 20 до 21 часа, почему-то вечером, это я совершенно не мог этого понять, гимнастика, И в 21 час, причем он сразу после гимнастики отходит ко сну. В общем, это очень...
Может, гимнастика такая?
Может быть, какая-то такая гимнастика, но не думаю, что там была именно такая. Вот. И на собственные занятия отводится, в общем-то, всего 2 часа с 18 до 20 часов в день. То есть, ну, кормили уж наследника, естественно, да. В промежутках его кормили. Но, в общем-то, остается пожалеть ребенка. А вы учтите, что к тому же он же ведь еще персона официальная. То есть, так или иначе, ему приходится принимать участие в парадах, смотрах, всевозможных придворных празднествах, в дипломатических каких-то вещах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс такая безумная, в общем, нагрузка. То есть, должен сказать, что...
А вот, сколько лет был Александр?
Я не помню точно, в каком году он родился, но он совсем еще маленький мальчик. То есть, смотрите, если его обучением начинают заниматься с 20, приглашают Жуковского с 26 года, то...
Года 4 было.
Нет, ему больше. Да. Ему больше, чем 4. Вот, но я не помню, какого года рождения, честно говоря, Александр. Ну, можно сообразить, в каком году его убили. В 81-м, да? Было ему лет 50 с чем-то, с небольшим.
Тогда не укладывается.
31
не мог. Не мог.
60,
значит, около 60. Ну, ну, в общем, совсем маленький.
Николай был очень здоровый, сильный человек.
Совсем маленький. Вот. То есть вот их учили не понемногу и ничему-нибудь и никак-нибудь.
С хорошей организацией можно, наверное, перевернуть, она не будет придумать.
Ну, другое дело, что вы представьте себе, что это не урок, который вы отсиживаете, а с вами один на один непосредственно работает. Кстати говоря, Александр страшно расстраивался еще, когда он вот его заставляли дневник вести буквально вот с этих же пор. Дневниковые записи очень трогают. Катериной Афанасьевной. Ну, чуть забегая вперед, скажу, что когда он будет уезжать за границу, он продаст свое имение, и вырученные 115 тысяч рублей по тем временам сумма очень значительная, будет разделены равными долями между всеми сестрами Воейковыми и, да, на приданные им, и двух из них, старших, он, благодаря его стараниям, возьмут фрейлинами во дворец. В 1931 году до Петербурга докатилась эпидемия холеры, которая тогда, в общем, разгулялась по всей России. Двор от эпидемии бежит в Царское село, туда же едет Жуковский, и там происходит вот тут то редкое счастливое событие в судьбах литературы, когда встречаются, живут рядом и в каком-то таком содружестве, заражая друг друга, творят абсолютные гении. Вот это и случилось в 1931 году, когда там, на даче Китаева, жил Пушкин, когда к нему приходил Жуковский, их навещал Гоголь, еще молодой Гоголь, немножко наивный Гоголь, но зрелище, которое ему открылось, вот это соревнование, Пушкин в сказке своей пишет, а Жуковский как раз в 1931 году создает, пожалуй, лучшие свои баллады, самые фантастические, замечательные баллады, среди которых одна абсолютно, конечно, гениальная. Это «Жалобы Церера». И тут же много. Поликратов «Перстень», «Кубок» – замечательная баллада. Он пишет несколько повестей в стихах. Это «Перчатка» – одна из них, и так далее. И сказку о «Мертвой царевне» тоже вот в это время. Соревнуясь с Пушкиным, значит, вот так, пишет. У него новый подъем, творческий подъем. Причем появляются стихи уже какие-то совсем другие. начинает постепенно уходить вот такая субъективность, которая была характерна для его предромантического балладного этапа, для лирики 20-х годов Жуковского. С этого момента, вот примерно с начала 30-х годов, наступает поздний период творчества Жуковского, который будет характеризоваться все большим и большим углублением интереса, ну, я говорю к объективной стороне жизни, понимаю, что это ничего не значащие слова. Он, если хотите, он идет по дальше, все дальше и дальше, кстати, последовательно, идет по пути приятия мира, все большего внимания к миру, любования миром. И совершенно не случайно под конец своей жизни он будет переводить «Одиссею», потому что, конечно, большего пиршества как бы вот для души человека, чем мир в изображении Гомера, представить себе невозможно. Гомер ведь, как мы знаем, любит абсолютно все, вот любую заклепочку, любую детальку, вот, любую там какую-нибудь пряжку на пеплосе, любой ремешок на одежде своего героя. Он с одинаковым увлечением будет вам описывать и как корабль строят, и как хлеб выпекают, и как на стол подают, накрывают, и как землю пашут. В деталях. Отчего, конечно, совершенно ясно становится, что если Гомер был слеп, то уж явно не от рождения. Слепой человек ничего такого написать бы не мог.
То есть он цвет описал?
Да.
Конечно.
Ну, что уж там цвет. Любое его описание – это целая поэма. Вот.
Может, там так и было, что он был лишён.
А вот, может быть, конечно…
Если он мог, это…
Нет, он…
Исследование, что Гомер ослеп.
Да, вот если он и ослеп, то ослеп в старости. И тогда вот это ностальгическое любование миром, это может быть, да. Но самое удивительное, что переводя как раз «Одиссею», сам Жуковский слеп. Под старостью почти ослеп. И действительно как-то вот поразительно повторял путь древнегреческого певца. В 1932 году Жуковский отправляется на лечение за границу. Это второе его путешествие. Он много очень переводит, работает, создает поздние свои баллады, начинает работать над переводом из Деламот Фуке, знаменитой Ундины, и считается, что это может быть одно из лучших его произведений. Вот, я имею в виду не Деламота Фуке, что нам дает Деламота Фуке, я имею в виду лучших произведений Жуковского на русском языке. Он в 1932-1933 году прибывает в Италии, там знакомится с Ивановым, активно общается с русской, чуть было не сказал, эмиграцией. Они не были эмигрантами, они просто туда ездили отдыхать, скажем так. Или, и работать с Брюловым и так далее, и так далее, и так далее. В том же 1933 году он участвует в написании либретто оперы Глинки «Иван Сусанин» и прикладывает непосредственно свою руку к русскому гимну государственному «Боже, царя храни». Это, кстати, был плод коллективного труда. Первая строфа этого гимна – это буквальный перевод английского «Боже, храни короля». Вторая строфа принадлежит, вторая и третья, принадлежит перу Пушкина, Пушкина, вот, а остальные строфы Жуковские.
А сколько там еще строф?
Ой, вот я точно сказать не могу, но довольно много. Вот. А музыка, чтобы с «Боже, царя храни» все закончить, музыка была Львова. А Продолжается обучение наследника, но Жуковский, вы представить себе не можете, в каком количестве дел, влаживание дел, какого количества людей он постоянно участвует. Он действительно принимает на себя роль вот такого оппозиционера при дворе, отстаивающего интересы вот той партии, тех людей, которым представительства которых просто не было. И не случайно совершенно, когда в 1934 году будет назревать конфликт Пушкина с Бенкендорфом и царем, и Пушкин уже демонстративно будет готов подать в отставку, Жуковский вмешается в это дело, Пушкина утихомирит немножко, с другой стороны будет ходатайствовать перед царем за Пушкина, и тогда он скажет Николаю: я готов за него поручиться. На что недовольный Николай буркнет: а за тебя мне кто поручится? Жуковский обиделся очень серьезно, демонстративно. Кстати, это имело последствия уникальные, потому что Николай, вообще говоря, ни перед кем никогда не извинялся. Перед Жуковским прямо он тоже не извинялся, но извинился как бы в такой косвенной форме. Ладно, сказал он, конфликт замяли. Пушкин остался. Также он будет в 1936 году предотвратить первую дуэльную ситуацию, а потом он не уследит, что называется. И не уследит, и устанет. И да что же можно было с Пушкиным поделать? Но зато после смерти Пушкин сделает все для того, чтобы сохранить его архив, и чтобы семья получила все, что только можно. Он напишет стихотворение об этих последних минутах, когда он войдет в комнату, взглянет уже застывшее лицо. Он лежал без движений, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось в нем, в жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенье, пламень на нем, не сиял острый ум, нет, но какой-то мыслью глубокой, высокую мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение, что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотел, что видишь. Это вот только, наверное, Жуковский мог такое разглядеть. Причем ему как-то верится. Это не высокие слова о том, что ничего не значащие зачастую слова. Кстати, об этих ничего не значащих утешениях земной жизни, тем, кто действительно стоит на пороге будущего, неизвестности, Жуковский замечательно опять же сказал в этом своем, или тем, кто испытал горе страшное, Жуковский опять же очень интересно и точно сказал в этом стихотворении «На смерть королевы Вертенбергской». В 1938 году он знакомится с Лермонтовым. И очередной отъезд за границу. Дело в том, что накануне, в 1937 году, он с наследником путешествует по России, объезжает все города, боже мой. Они и в Сибири были. Маршрут их как пролегал: Углич, Рыбинск, Суздаль, Вятка, Ижевск, Пермь, Уральск, Бузулук, Чистополь, Казань, Саратов, Тамбов, Воронеж, Тула, Москва, Владимир, Нижний, Курск, Харьков, Полтава, Одесса, Крым. В общем, все. Причем Николай потом понял, что устраивает Жуковский. А он так еще прокладывал маршрут, чтобы царевич натолкнулся на ссыльных, в частности декабристов. Тут он с Герценом познакомился вот во Владимире и облегчил его участь. А, значит, вот ой, не во Владимире, в Вятке. А вот из Вятки он во Владимир его добьется перевода. Чего, кстати говоря, ему Николай никогда простить не мог. Потом он будет хлопотать за Кольцово, Воронежа и так далее, так далее, так далее. А в 1938 году такое же турне, но теперь уже за границей. Курс обучения. Посмотрел империю, которую управлять, теперь сопредельные государства. Ну, это, скажем так, наглядный урок, выездной урок, если хотите. Дальше сдается задание. Сравнить. Ну, они замечательно. Турне было замечательно. Они посетили Германию, Швецию, Данию, Италию, Швейцарию, Голландию, Англию. Почему-то в этом перечне я не нашел Франции, что меня удивило. Но, впрочем, если учитывать, что это 1938 год, дело идет к 1940 году, видимо, предреволюционные настроения были уже совершенно отчетливыми. В 1940 году, во время очередного путешествия в Германию, ну так вот последние годы и ездил, чуть-чуть в России, в основном за границей, происходит его помолвка с Елизаветой Рейтер. Причем надо сказать, что она была младше его на 38 лет. И он всячески пытался, вообще-то говоря, этого брака отбояриться. Но вдруг оказалось, что девушка в него до смерти влюблена, жизни себе без него не мыслит. Вот. Между прочим, переживет она его всего на 4 года. И брак этот будет опять-таки для Жуковского очередным испытанием. Испытанием очень нелегким. После рождения первого ребенка, это была дочка, всего было 2 ребенка, девочка и мальчик, которых он очень любил, кстати. Окажется, что жена впадет в такую нервическую горячку. И недуг был, очевидно, наследственным, потому что ее сестра умерла от тяжелого нервического расстройства. И временами его жена будет находиться в таком безумии или полубезумии. Поэтому все хлопоты по детям, по больной жене, по дому. А, кстати говоря, и средств существования особых не было. Он же в Германию уезжая, он, значит, в 1941 году подаст прошение об отставке, приедет в Германию, и в 1941 году будет свадьба. Вот. Перед тем, как он приезжает в Германию, он ведь фактически все, что было нажито здесь, он отдает в протас, то есть Воейковым, своим внучатым племянникам. Ну, конечно, под конец жизни его издавали, значит, выходит полное собрание сочинений его в Германии, 50-летие его поэтической деятельности, значит, вот в 49-м году 50-летие литературной деятельности Жуковского отмечается с огромной помпой в Петербурге. Все это так, но в общем серьезных средств для существования нет. А он понимает, что он старик, слепнущий старик. Поэтому, когда 1952 году. Он плохо себя почувствовал 1 апреля, совсем плохо. И через неделю из Штутгарта приехал священник русский Базаров. Когда его он увидел, он заплакал. Он заплакал и стал говорить, что он не готов, что он недостоин причащения, что он грешник, что душа не приготовилась, он не может думать об этом. Он говорил странные слова. «Я готов похоронить жену и детей. У меня станет вера перенести эти несчастья. Но тяжело умирать, зная, что оставляешь сиротами жену и двух детей. Мысли о детях, как дубина, колотит меня в голову. Я недостоин, — говорит. Я недостоин предстать перед Творцом с такими мыслями, как бы земными, здесь оставшимися». Но СМЕРШ, конечно, не спрашивает, и 12 апреля 1852 года он скончался. Прах его был перевезен в Россию и похоронен на кладбище Александра Невской лавры. Вот такова была эта судьба. Я совершенно не ожидал, что этот разговор нас займет почти два занятия. Но действительно очень странная судьба. Смотрите, вот никаких героических поступков, никаких внешних событий. А при этом, в общем, судьба совершенно мученическая и трагическая. Во всю жизнь. Вот меня, знаете, какая деталь больше всего поразила, когда я о нем читал? Он узнал о смерти Дмитриева, Ивана Ивановича Дмитриева, когда вместе с наследником путешествие там было. И вот он, пришла весть из газеты, прочитал. И он заплакал. Он не выдержал и заплакал. Хотя, что же, собственно, было плакать? Дмитриеву было уже ого-го сколько лет. Он Пушкина пережил. Хотя начинал, собственно говоря, в кружке Державина. Он был такой старожил, что понятно, ну, старый человек, ясно, что смерть это рядом ходит. Но я думаю, что плакал просто уже от того, что все там вот внутри срывалось. Только что Пушкина похоронил в 37-м году. Вот. И вот эти утраты, эти постоянные утраты, это эфемерность его собственной жизни, они сформировали вот эту удивительную, какое-то удивительное ощущение зыбкости. Понимаете, вот странное это чувство у него было. Самое замечательное, самое ценное, самое драгоценное в этом мире, оно же и самое зыбкое. Обычно о зыбкости земной жизни, это понятно, все средневековье на этом основано, настоено, было принято говорить в терминах уничижительных. Она зыбкая, следовательно, не имеет никакой цены. Жуковский же как-то впервые, ну, не впервые, наверное, но вот так отчетливо и так горестно, и так одновременно страстно начинает говорить именно о поразительной ценности, драгоценности этой жизни и всего, что в ней. Но именно потому, что оно драгоценно, потому оно столь мимолетно, столь приходящее. И вот эта тема становится темой всех его стихов, но в первую очередь, конечно, стихов элегических. И сейчас мы с вами начнем. Кстати, вот и хорошо. Я всех сразу предупреждаю и прошу в следующий раз принести с собой Жуковского. Сегодня, я так смотрю по времени, мы успеем поговорить об Андрее Тургеневе, потому что начнем мы говорить об элегии Жуковского со знаменитой элегии Андрея Тургенева. Она была первой и заложила очень многие как бы основы дальнейшего. Но я вас прошу в следующий раз принести тексты, потому что проблема наша современность в том, что мы-то на самом деле не можем читать таких длинных стихов, во всяком случае воспринимать их на слух совершенно не способны. К тому же, особенность Жуковского, как я выяснил, занимаясь его элегиями, заключается в том, что это настолько тайный поэт. Это поэт с такой тонкой работой, с лексикой, со словами, на таких мельчайших смещениях там это все держится неуследимо, что без текста перед глазами вообще наш разговор будет очень затруднен. Поэтому я прошу вас принести для того, чтобы глазами следить, три текста трех элегий Жуковского. Это «Сельское кладбище», это «Вечер» и это «На смерть королевы Виртембергской». Вот о них трех мы и поговорим. А сегодня, я думаю, что мы успеем как раз поговорить об элегии Андрея Тургенева, которая в силу того, что она должна была быть образцовой элегией и так далее, а никак иначе, как элегия, не называется. Она так и называется. Элегия. Кстати говоря, пока я занимался этой элегией, выяснилось очень много сопутствующих обстоятельств. Мне пришлось в Ацура позвонить специально для того, чтобы он мне разъяснил кое-какие моменты здесь и так далее. В частности, выяснилось, как халтурно издают даже книги библиотеки поэта. Вот. И оказывается, что это все совсем не так безобидно, потому что они меня чуть было не натолкнули на такие далеко идущие выводы и умозаключения. Ну, сейчас вы поймете, какие, да?
А что, какие-то погрешности в тексте?
Сейчас объясню. Значит, эта элегия напечатана с большим количеством курсивов. Курсивами выделены рифмы. Рифмы неточные. Я взял эту элегию, стал смотреть ее, вдруг обнаружил, что все неточные рифмы, а их здесь очень много, выделены курсивом. Полез искать примечания. Что сеть курсив означает? Никаких примечаний. Если никаких примечаний, то это значит, что курсив авторский. Тогда я начинаю думать, значит он хотел подчеркнуть, что он видит, что это не точная рифма, а грех, и вкладывает в это какой-то свой смысл. И дальше, как бы, моя мысль уже заработала, я стал думать о Карамзине, о том, что вот они как бы вообще шли в направлении такого, такой прозаизации и так далее, и так далее. И чуть было фантастических теорий по этому поводу не напридумывал. Пока, наконец, меня как-то терзало сомнение. Уж как-то очень это не характерно было. Тогда я позвонил сначала Кушнеру и стал спрашивать его, как главного редактора библиотеки поэта, вообще говоря, как у них принято это. Он говорит, да, либо оговариваются, либо авторские. Ну, естественно. Вот. Но я на этом не успокоился, позвонил еще в Ацура. А в Ацура он, конечно, блестящий специалист по поэзии русской начала 19 века. И вот, кстати говоря, очень много, что мы будем, о чем я буду говорить, об элегиях Жуковского. Это, в сущности, взято из книги Вацура, очень хорошей книги, посвященной, она называется «Лирика пушкинской пары». Вот она посвящена, в сущности, русской элегии начала 19 века. И я ему позвонил и спрашиваю, а что это за курсив? Он говорит, и вы увидели. То есть, это курсив Карамзина. Это курсив Карамзина. А они что сделали? Они просто взяли вестник Европы, в котором впервые было напечатано это стихотворение. И прямо с текста «Вестника Европы» с курсивами перепечатали его в том библиотеке поэта. Причем, простите, составитель лот.
Минутку, составитель, это же ничего не значит. Может, мог ему указать?
Составитель и соавтор комментария.
Но он источник мог не указывать. А в чистом виде указать, как составить, правильно? Глядя, что они известны, там будут или
еще. Да, могли хотя. Нет, но он. На самом деле в Тарту, оказывается, даже был доклад по этому поводу, где было разъяснено, что Карамзин, печатая молодого автора, счел возможным для себя сделать как бы в элегии которого многие места ему не нравились. Они грешили против поэтического вкуса. И вот тогда для себя он сделал счел возможным мягкую критику, которая заключалась, во-первых, в том, что он сопроводил преамбулы это стихотворение Тургенева. Вот это преамбула. Сейчас я вам прочитаю. Он писал так. Это сочинение молодого человека с удовольствием помещаю в вестники. Он имеет вкус и знает, что такое пиетический слог. Некоторые стихи прекрасны, как то увидят читатели. Со временем любезный сочинитель будет, конечно, оригинальнее в мыслях и оборотах. Со временем о самых обыкновенных предметах он найдет способ говорить по-своему. Это бывает действием таланта, возрастающего с летами. И для того, чтобы показать, что, вообще-то говоря, они не публикуют поэтов, которые рифмовать не умеют. Вот все места, где рифмовать он не умеет, он выделит курсивом. А они это так прямо и перепечатали.
Вы думаете, это именно как порицание
карамзинское? Это не порицание. Это не совсем порицание. Это, скажем так, ну, представьте, вы редактор, значит, вот как? Либо, если вы считаете, что это неправильно, вы либо поправляете, либо как-то...
Но это не публикуется. В таком виде, что не публикуется. Значит, читательское внимание
обратите. Читательское внимание... Нет. Читательское внимание в данном случае... Я понимаю, что наш разговор сейчас со Светланой Сергеевной в основном уходит сюда, потому что Светлана Сергеевна редактор. И
Карамзинский, если это действительно поэт как поэту,
здесь было только одно. Нет. Выбор такой. Либо не печатать вообще... либо напечатать, выделив слабые места. Почему выделив слабые места? Для того, чтобы было видно, что редакция видит, что это слабые места. Вот и все. Или сам поэт видит. Кто видит? Не расшифровывалось. Но Карамзин показал, что голубчик, Андрей Тургенев совсем молодой человек, еще тогда, конечно, был третий год, значит, он примерно завистник Жуковского, ну, ясно, совсем юноша еще. Вот. Хотя эти юноши, они как бы соревнуясь друг с другом, уже эпохальные произведения сразу писали. Вот. И задумано оно было с самого начала как совершенно эпохальное произведение. Кстати говоря, в пику самому Карамзину, со скрытой полемикой, точнее даже достаточно открытой полемикой с Карамзиным в этом стихотворении. Вот еще почему у Карамзина была очень деликатная ситуация. Он не мог ему сказать поправки. Хотя Жуковскому, когда тот ему принес первый вариант сельского кладбища, сказал, не годится, поправь. И тогда Жуковский сел, ну я вам и рассказывал, как он на холм Парнас в Мишинском залез, шалаш себе там соорудил, значит, стал поправлять. Вот. А тут было деликатное дело. Тем более, что я говорю, что в конце тут прямая, в общем, если не критика, то полемика с Карамзиным. И вот мы постепенно начинаем переходить как бы к той тематике, к той проблематике, которая сформировала эту элегическую поэзию. Возвращаемся к дружескому обществу литературному, напоминаю вам, с прошлого года, в которое входили выпускники благородного пансиона при Московском университете. Это Родзянко, Семен Родзянко, это братья Тургеневы, и заводила здесь был как раз Андрей Тургенев, это Мерзляков, это Жуковский, Кайсаровы и так далее. Что было для этого круга характерно? Вот что вообще характерно для их элегической поэзии? Это была поэзия, которая аккумулировала в себе, если угодно. Во-первых, она была очень зациклена на вопросы нравственности. Нравственности, морали. Вообще, становление души человека, развитие, взросление и так далее. Причем, совершенно понятно почему. Потому что эта поэзия была молодых людей, которые еще пока опыта большого не имеют и не знают, какая она жизнь всякая разнообразная бывает. Поэтому их очень занимают пока вот те четкие критерии, ориентируясь на которые, можно дать прежде всего самооценку себе. И позже это станет абсолютно повальным для всей интеллигенции русской XIX века. Вот эта рефлексия, самоуглубленный самоанализ. Там, кстати говоря, слово интеллигенция на русском языке впервые употребляет именно Жуковский. Вот. А все это станет очень характерным для русской интеллигенции XIX века, в особенности потом для разночинной интеллигенции, а до того в романтический период это вообще все расцветет пышным цветом, когда они будут постоянно заниматься рефлексией, вот какое-то чувство в себе обнаружат и сразу бегут другу исповедаться и рассказывать: «Ах, какой я!» или «Что же там такое мне в голову взбрело и пришло?» Так вот, тут происходила такая интересная штука. Вот эти молодые люди, вот начинается это как раз с этого кружка, с Андрея Тургенева, с Жуковского и так далее. И вот эти молодые люди, они обнаруживали вот какую ужасавшую их вещь. Предписано чувствовать одно, а чувствуется почему-то совсем другое. Они возвели, значит, культ, для них совершенно культовой фигурой был Шиллер. Шиллер с его предромантическими идеями, буря натиск, энтузиазм, серьезность. Например, они порицали французских классиков, Вольтера. За что? За скептицизм, за ироничность. Они считали, что это не глубоко. Они порицали Карамзина и карамзинистов. За что? За легкость поэзии, за несерьезность тем. Это были очень серьезные молодые люди. Они, значит, все должны были переживать очень серьезно. Героическое служение, естественно, Отечеству, культ дружества и так далее, и так далее, и так далее. И вот Андрей Тургенев вдруг обнаруживает, что культ дружества его куда-то девается. Вот культ-то культом, а записывает он так. Себя. Он, значит, в ужасе от того холодного духа, который вдруг себя замечает, когда он читает письмо Жуковского. Друг, ближайший, любимый, присылает письмо, а он читает его с холодным духом в сердце. Он в ужасе, он пишет: «Боже мой, это ужасно! Если бы, думаю, надо было расстаться с ним, я бы расстался без слез. Что со мной?» Потом он столь же в ужасе будет от того, что вдруг он обнаружил, что он охладел к своей возлюбленной. А возлюбленная его, вот тут вот мы начинаем все ближе и ближе подбираться к теме его элегии. Дело в том, что возлюбленная его была сестрой их общего друга, Сергея Соковина. И у него было несколько сестер. И вот она была возлюбленной Андрея Тургенева, то есть как возлюбленная, он в нее был влюблен. Чем опять-таки замечательно. Любовь в данном случае, она опять же становится как бы таким оселком проверки дружеских и братских чувств. Что его больше всего интересует? Его интересует рефлексия по поводу собственного чувства и как он это чувство реализует, насколько он нравственным критериям соответствует, и его брат тоже. Вот что он записывает. Значит, там вообще как бы такая была семейная дружба, и он записывает: «Соковины связали нас с братом еще больше. Мы еще более узнали, что можем и умеем сделать друг для друга величайшие пожертвования. Что других могло разлучить, расторгнуть навеки друг от друга, то самое теснее связало нас». А дело в том, что и Александр, и Андрей Тургенев были влюблены в одну из сестер Соковин. А Элегия была связана с судьбой другой сестры. Дело в том, что вот я, к сожалению, так и не нашел ее имени. Вот другая, придется ее так называть, одна из сестер Соковина. А вдруг, внезапно, через несколько лет после смерти отца, смерть которого она переживала абсолютно экзальтированно, безумно, со страшным чувством тоски, меланхолии, отчаяния и так далее, бежит в деревню и пишет, да, бежит, причем характерно, с Библией и томиком Руссо. Да. И матери пишет письмо, в которое описывает так, что она навечно хочет остаться в деревне, стать крестьянкой и так далее и тому подобное. И вот судьба этой бедной девушки, ну, причем самое интересное, что вот это ее поведение, совершенно экстравагантное в тех условиях, оно было немедленно истолковано в духе романтическом таком, литературном. И понятно почему. Потому что оно прямо на литературный сюжет и пример так и просилось. Они бредят Стерном. Кстати говоря, интересно, как они могли увлекаться Стерном, не замечая его иронии, я совершенно не понимаю. Но, правда, в «Сентиментальном путешествии» этого меньше, там он больше человечества жалеет в основном для себя. Бедный Йорик. Вот. Но вот как раз в «Сентиментальном путешествии» Стерн повествует о девушке, которую бросил возлюбленный. В итоге этого она сошла с ума. А потом, значит, от горя умер ее отец, и вот это второе потрясение отчасти привело ее в чувство. И вот она теперь скитается по дорогам, там живет чуть ли не на природе в дикой местности, ну, в гармонии с природой, как Руссо завещал. Вот. И то есть судьба Сокольной прямо просилась на известный всем литературный сюжет. При этом чудачества, в общем, некоторые были вообще у них в семье, в семейном обиходе. По-видимому, так или иначе, это речь шла отчасти о душевном заболевании. Потому что Сергей Сокольный в молодые годы вообще был человеком крайне экстравагантным. Известно, что, например, он переживал, как там писали, романтическое увлечение княгини Волконской. Причем проявлялось оно в том, что он публично ее преследовал и бросался перед ней на колени, прилюдно. Что, сами понимаете, каким смущением и неудовольствием могло в свете приводить. И вот история этой Сокольной так его взволновала, что вот его мысль элегическая сразу заработала. В дневнике он записывает. Какую сладость должна находить она в мрачной осени, в обнаженных рощах, в увядших полях. Все так сильно, так выразительно говорит сердцу. Но придет весна, и с нею прольется умиление в ее сердце. Она оросит сладкими слезами первый весенний цветок и посвятит его памяти незабвенного друга. Тут кратчайшие чувства поселятся в ее сердце. Может быть, с нежностью вспомнит она о несчастной матери и захочет обнять ее. Слезы нежности и горести, слезы тихой радости прольются при первом их свидании. Но между тем сердце ее будет тосковать, и мать будет сохнуть в своей печали. Дай Бог, чтобы надежда ее исполнилась, и чтобы она успокоилась в своем уединении и ожила для радости. Что тут? Вот элегический этот комплекс радости и печали одновременно, вот такого коктейля, причем этот коктейль теоретически, помните, я в прошлый раз вам говорил, он был усвоен прямо теоретически как такое противочувствие своеобразное, но он был усвоен у немецких еще теоретиков предромантизма, у которых правда это в несколько ином таком ключе проявлялось, потому что они говорили об аффекте, о том, что вот эстетическое воздействие производит смешение чувств, и одно из важнейших здесь чувство ужасного, потрясения. Вот. И здесь мы тоже видим смешение чувств, которое как бы вот так вот изначально декларируется. Более того, уже в этом кусочке мы видим, как находится вот этот вот путь, по которому пойдет в дальнейшем вся элегия. Соединение природного начала с непосредственным переживанием чувством героя, чувством человека. И еще следующий момент. На самом деле, все негативные моменты, в смысле этического негативного момента, из элегии будут ими убраны. Никаких слез отчаяния, протеста, злобы, неприятия нет. Грусть, тоска, может быть даже безвыходность, но это все принимается, это все растворяется в тихой грусти. И вот тут вот очень важный момент, понимаете, это не просто было, что в подоплеке, почему это происходит. И именно по этим же причинам элегия связана с природой. Дело в том, что элегическая природа, она как бы является тем единственным субъектом, который в состоянии разделить с человеком его конечную тоску, конечную боль. Если хотите, в подоплеке здесь лежала глубокая, давнишняя еще библейская идея. По сути дела, это прототип Иов. Когда человека оставляет все, к нему приходит Бог. Вот этот Бог, замещенный на природу, этот Бог, понятый через естественного человека в русаистском плане, он и является как бы, вот этим стержнем элегии. Она, как Бог, природа, приходит к человеку, когда его оставило все, готовое разделить с ним его печали, страдания и радости, утишить их и принять его в свое лоно. По сути дела, если хотите, элегия в этом смысле была стихотворением духовным, обращающимся вот к тому уже как бы полузабытому архетипу плача Иова. И только Иов у нас был негативен, он возмущался, он протестовал, он вызывал Бога, а здесь этого не будет. Природа, она сама как вот такая добрая мать будет облекать со всех сторон, как бы в свое чрево вот так вот обратно затягивать человеческое существо, растворять его в себе, а и принимать его чувства. Ну вот давайте посмотрим, как это происходит в элегии Андрея Тургенева. С самого же начала. Угрюмая осень и мертвящая рука. Ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин не мог пройти мимо этого. И в ранних своих стихотворениях, в ранних своих стихотворениях он эту строчку почти дословно повторит. И, конечно, эпиграф у этой элегии будет из Жан-Жака Руссо. Эпиграф говорящий: «Так угасает все, что мгновенно блистает на земле. Угрюмая осень и мертвящая рука, уныние и мрак повсюду разливает. Холодный бурный ветер поля опустошает, и грозно пенится ревущая река, где тени мирные доселе простирались, беспечной радости, где песни раздавались, поблекшие леса в безмолвии стоят, туманы стелются над долом, над холмами, где сосны древние задумчиво шумят, усопших поселян над мирными гробами, где все вокруг меня глубокий сон тихчит, лишь колокол ночной один вдали звучит, и медленных часов при томном ударенье в пустынях, в пустых развалинах я слышу стон глухой. На камне гробовом печальный тихий гений сидит в молчании с поникшей головой. Его прискорбная улыбка мне вещает: смотри, как сохнет все, хладеет и истлевает. Смотри, как грозная безжалостная смерть все ваши радости навеки поглощает. Все жило, все цвело, чтоб после умереть. И смотрите, он ведь на самом деле действительно фактически идет вслед за Державиным. Буквально, это же державинская идея на то, чтобы умереть родимся из оды на смерть князя Мещерского. И совершенно понятно, что Элегия фактически становится в начале XIX века заменой духовной оды. Именно в этом жанре теперь будет концентрироваться, именно здесь будут как бы реализовываться размышления человека о бренности собственного существования. И одновременно, ведь духовные оды — это не только размышления о бренности существования, это путь к Богу, это поиски Бога. Именно в элегии два эти момента и найдут свое наиболее яркое воплощение.